Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
В Киеве и Москве отметили годовщину крещения Руси. Зачем князю Владимиру потребовалось христианство? В Чехии разоблачен русский шпион. По каким причинам в последнее время ходит так много разговоров о деятельности российской разведки? Разработать социально-экономическую стратегию развития Крыма поручено Сергею Глазьеву. Почему выбор властей в Симферополе пал именно на этого российского эксперта? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 июля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня патриарх Московский всея Руси Кирилл завершил 9-дневный визит на Украину. Последний день пребывания главы Русской Православной Церкви в Киеве совпал с торжествами по случаю 1022-летия крещения Киевской Руси. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Последний день визита глава Русской Православной Церкви провел на территории Киево-Печерской лавры. Здесь он отслужил литургию по случаю годовщины крещения Руси и открыл выставку «Наследие святого князя Владимира». На выставке были представлены около 150 уникальных экспонатов. Некоторые из них датированы 10-м столетием и демонстрировались впервые.
Здесь представлена вся наша тысячелетняя традиция. Через радости, через скорби, через все то, через что прошел великий народ Святой Руси. Замечательно, что здесь хранятся исторические реликвии, традиции. И дай Бог, чтобы Киево-Печерская лавра, сохраняя и культурное наследие, историческое наследие, всегда и при любых обстоятельствах оставалось духовным центром народа Святой Руси.
Кроме Киева, предстоятель РПЦ посетил также Одессу, Крым и Днепропетровск. Об итогах визита на Украину патриарха Кирилла говорит директор Центра религиозной информации и свободы Людмила Филиппович.
Которую перед собой ставил патриарх, она достигнута. Своим визитом он поддержал своих верующих, четко указал, что никаких намерений, которые были, скажем, у участия Украинской Православной Церкви относительно автономии или автокефалии, не будет. Сделал ударение на том, что существует два государства, но один народ, который находится в духовном единстве.
Состоявшийся накануне в стенах Киево-Печерской лавры Священный Синод РПЦ призвал православных верующих, находящихся в расколе, покаяться и вернуться в каноническую церковь. Как заявил глава непризнанной УПЦ Киевского патриархата Филарет, его церковь ни при каких условиях не согласится войти в состав Московского патриархата и будет продолжать настаивать на создании Украинской православной поместной церкви. Если будут говорить нам о подчинении Московскому патриархату, то мы на такой диалог не пойдем. У нас 14 миллионов прихожан, и мы хотим быть в молитвенном единении со всем православным миром.
В молитовном единении со всем православным миром.
Эти слова патриарх Филарет произнес у памятника князю Владимиру после приуроченного годовщине крещения Киевской Руси крестного хода. В нем приняли участие только около 5000 человек, хотя ожидалось значительно больше. Многим автобусам с верующими из регионов милиция не позволила выехать в украинскую столицу, хотя к местам богослужения предстоятеля Русской Православной Церкви в дни его визита власти всячески способствовали доставке прихожан Московского патриархата. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Князь Владимир из династии Рюриковичей, с которым связано крещение Руси, стал новгородским князем в 970 году. В 978 захватил власть в Киеве, а в 988 году выбрал христианство в качестве государственной религии. О причинах, по которым князь решился на такой поступок, о его личности, о той роли, которую христианство сыграло в формировании восточнославянских этнических общностей, Радио Свобода рассказал доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов.
Конец X века – это время, действительно, повального принятия христианства в очень многих до того не христианизированных обществах Восточной и Северной Европы. То есть практически одновременно, например, с принятием христианства Русью принимает христианство Скандинавия в 1993 году и целый ряд других обществ. Не совсем одновременно принимает христианство Венгрия. То есть это было время, когда, если угодно вот говорить в современных понятиях, когда модернизация периферии связывалась с идеей принятия религии наиболее развитой части тогдашнего мира. Христианизация была совершенно естественным актом для князя Владимира. Интересно, что он подсказал своему родственнику Олафу Святому, что необходимо христианизировать Швецию. И она была христианизирована через 5 лет после этого. А тогда, в 88 году, Олаф гостил как раз у своего вот родственника Владимира в Киеве.
А что за человеком был князь Владимир? Это совсем сейчас апокрифическая личность?
Хотя очень много есть белых пятен, и по целому ряду вопросов, например, даже не только о дате дне, но даже о годе крещения Руси, о том, как проходило крещение, и где крестился сам князь Владимир, в Киеве, в Херсонесе, или в Берестове под Киевом. До сих пор идут споры. Тем не менее, летопись дает нам достаточно яркий образ князя Владимира, как действительно исключительно интересной личности. Хотя тогда христианизация была модным делом, но Владимир к нему отнесся не как к элементу политическому, а как к элементу сугубо личному. Это ясно из того, что вот он, крестившись совершенно резко и круто, изменил всю свою жизнь. Владимир был очень слаб в отношении женского пола. Совершил целый ряд преступлений даже на этой почве. Ну, скажем, убил своего брата, я взял у него красавицу жену, кстати, в прошлом греческую монахиню, беременную к тому же от брата. Убил родителей своей другой жены Рогнеды, полоцких, варяжских князей. Вообще говорил, что ни одна женщина по Киеву красивая пройти не могла, чтобы не поделать опасности на себе. Все это было полностью прекращено. Стоит нормальную семью, порядочную. Он решает прекратить смертную казнь. Он изменил круто всю экономику. Одним из главнейших элементов экономики после варяжского завоевания была продажа славянских рабов на рынке рабовладельческие. А вот он прекращает продажу своих подданных в рабство, отменяет рабство вообще как таковое практически, и наоборот начинает активно выкупать пленных, на что тратит деньги из княжеской казны. Меняется отношение между варягами, славянами и угрофинами. Если до этого отношения были достаточно антагонистические, и варяги считали себя высшей кастой, то как раз сложение русской народности из трех этносов, варяжского, славянского и угрофинского, оно начинается с князя Владимира именно из-за изменения его политики. Его христианизация – это очень серьезный его личный выбор, который оказал сильное влияние на весь последующий ход развития России.
Верно будет сказать, что крещение Руси было каким-то основным или очень заметным этапом в образовании той самой древнеславянской, древнерусской народности, о которой вы говорите?
Можно сказать, что он заметным, оно является для нас. Тогда это был, естественно, религиозный акт. Но прошли века, и мы понимаем, что вот то, что сложилось, вот действительно русско-славянская народность, это результат во многом крещения Руси. Ну, скажем, элементарный пример. Варяги не имели своей письменности, а славяне имели письменность благодаря тому, что уже задолго до Владимира Южного славяне получили от Кирилла и Мефодия письмо из Западной. И, соответственно, христианизация как принятие письменной веры, христианство – это письменная вера, немыслимая без писания, без богослужебных книг, могла быть только на славянском языке. Поэтому единая народность восприняла в качестве литературного единого языка не варяжский и не угрофинский наречия, а именно славянский язык. И сложилось на основе славянского языка. Хотя этнически по крови она, безусловно, полинациональна. Туда еще вошли, кроме трех названных, еще и хазарский элемент. Это тоже надо это иметь в виду. То есть фактически это огромный котел народов.
И вот в этом плавильном котле бурлило, варилось, и в конце концов получилось некоторое подобие единой славянской древнерусской народности. Когда исторические пути сложились так, что из этого общего этноса стали выделяться русские, украинцы, белорусы?
Объективное разделение, но не субъективное, потому что он никем не осознавал, что это три разных нации, началось примерно через 100 лет после татаро-монгольского завоевания, в середине 14 века, даже ближе к концу 14 века, когда литовские князья освобождают от татар нынешние белорусские и украинские земли. Благодаря этому возникает особый освобожденный от татар, но открытый Западу через Литву и Польшу русский мир. Вот на основании этого русского мира сложилась белорусская и украинская особая этничность, особое культурное сознание. И отличие украинского и белорусского происходит в основном основном из-за того, что нынешняя Беларусь оставалась в составе Литвы после того, как была полная уже уния между Литвой и Польшей возникла, а нынешняя Украина была передана Литвой Польше в управление. Восточная часть земель и северная часть земель, то есть Москва и Владимир с одной стороны и Новгород с другой, они оставались вне этого поля. Новгород был открыт Балтике, открыт Западу. Это совершенно своеобразная русская культура, которая никогда не была подчинена татарам, но, к сожалению, была уничтожена Москвой полностью, тотально. То есть именно как культура общества остались мертвые памятники, но исчезли люди. Восточная часть этого единого русского субстрата, она фактически произвела тип вот этой великорусской, татарской по политическому сознанию общности, очень отличающейся от западно-русской, с ориентацией на замкнутость, на отделенность от всего мира, на идею Москвы Третьего Рима. Все эти идеи складываются в конце 15-го, в начале 16 века. Вот это время объективного разделения. А субъективно разными народами себя украинцы, белорусы и русские почувствовали в 16-м и особенно ясно в 17 веке.
О крещении Руси и его последствиях говорил московский историк, доктор исторических наук Андрей Зубов. Это программа «Время свободы». Еще на несколько минут задержимся на теме российско-украинских отношений. Группа экономистов из России разрабатывает стратегию социально-экономического развития Крыма до 2017 года. Российских специалистов, которых пригласил премьер крымского правительства Василий Джарты, возглавляет Сергей Глазев, известный в недавнем прошлом российский политик, один из лидеров почти националистической партии «Россия вперед» и известный экономист. При этом Джарты подчеркнул, что президент Украины Виктор Янукович поручил руководству Автономной Республики реализовать природный и человеческий потенциал Крыма. На тему работал корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Руководство Крыма сделало хороший выбор. Однако Сергею Глазеву в силу местной специфики придется нелегко, считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Глазев известный очень экономист. Причем человек, который, как исполнительный секретарь Таможенного союза, очень хорошо в теме СНГ разбирается. Плюс он, в общем-то, достаточно давно присутствует в украинском публичном пространстве и один из немногих российских лидеров, которые позитивно воспринимаются достаточно широким и политическим спектром, и медийным, и экспертным. То есть к нему реально относятся в Украине с уважением. Главная трудность – это клановость украинской экономики. Они регулярно будут натыкаться на то, что в условиях, когда они будут пытаться добиться эффективности для экономики в целом, определенные силы будут добиваться эффективности для себя лично.
Специалисты из России не впервые привлекаются крымскими властями. В 1994 году по приглашению тогдашнего президента автономии Юрия Мешкова известный экономист Евгений Сабуров фактически возглавил крымское правительство. Но проработал он в должности всего полгода и ушел в отставку. Директор Киевского института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский не очень-то верит в то, что наработки специалистов из России будут реализованы.
Насколько я знаком с работами господина Глазева, это человек, который мыслит достаточно глобально. Он, так сказать, рассматривает вещи, я бы сказал, в таком больше макроэкономическом, чем микроэкономическом плане. И, честно говоря, я не встречал каких-то, так сказать, таких вот фундаментальных работ, которые можно было бы считать реформаторскими, которые были бы направлены на какие-то определенные изменения. В конце концов, господин Жарты, наверное, понимает, зачем он приглашает господина Глазева. А что касается, в принципе, ситуации в Украине, то, как мне кажется, у нас сейчас формируется такая, наверное, определенная мода. В свое время господин Ахметов привлек компанию McKinsey, которая писала большую программу экономических реформ. Эту программу показывали Януковичу, когда он был премьер-министром, уже после оранжевой революции. Эту программу пытались представить президенту Ющенко. И сейчас отдельные элементы этой программы были использованы для написания программы реформ, которую, собственно, провозгласил президент Янукович. Но что касается привлечения именно конкретно конкретно российской команды, скажу откровенно, я несколько скептически отношусь. Крым является достаточно сложной территорией. Сложной и в плане, так сказать, политической ситуации. Ситуация вокруг крымских татар. Ситуация, связанная с выделением земли и большим количеством злоупотреблений. Достаточно высоким уровнем криминальной активности. Я желаю господину Глазьеву, как коллеге, как экономисту, всяческих успехов. Но, честно говоря, отношусь достаточно с большим уровнем скепсиса к этому начинанию.
Приглашение Сергея Глазьева и его группы объясняется просто. В Крыму скоро выборы, убежден крымский политолог Андрей Никифоров.
Крымский премьер Василий Георгиевич Жарты очень активно пиарится перед предстоящими выборами в Верховный Совет Крыма. Дело в том, что начинать какие-либо масштабные экономические преобразования, когда через 3 месяца надо идти на выборы, ну это совершенно нереально, а он не производит впечатления фантазера. Скорее, он такой жесткий реалист. Кроме того, является и руководителем республиканской организации партии регионов. То есть, возможно, что группа российских экономистов будет задействована в подготовке экономической части программы партии регионов в выборах в крымский парламент. Но говорить о, скажем, такой программе по реализации неких экономических инициатив, еще раз подчеркну, до 1 ноября этого года никакого смысла не имеет.
Сергей Глазьев сообщил украинским средствам массовой информации, что его группой уже завершен первый этап работы, в ходе которого проведен сбор аналитической информации об экономике Крыма. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Первый опыт празднования Дня Крещения Руси обсуждаем с протоиереем Русской Православной Церкви Михаилом Ардовым, руководителем Православного общества «Радонеж» Евгением Никифоровым и доцентом Центра изучения религии РГГУ Борисом Фальковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 28 июля. В Химках состоялась сегодня стихийная акция протестов защитников Химкинского леса. Ее участников возмутило то обстоятельство, что общественные слушания по поводу строительства скоростной трассы Москва-Петербург, из-за которого и идет вырубка Химкинского леса, по инициативе компании-вырубщика перенесены на неопределенное время. Около 100 человек отправились в Химкинский лес, чтобы препятствовать уничтожению деревьев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В Дом культуры «Родина», где была назначена встреча между представителями компании-застройщика и защитниками Химкинского леса, экологов не пустили. По рассказам очевидцев, собралось около 200 человек, говорит лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Эта встреча была инициирована самими застройщиками. В понедельник, во время очередного конфликта в лесу, когда там депутаты присутствовали, была драка, они эту встречу проанонсировали. Однако на дверях мы увидели объявление, что встреча переносится. На какой день, куда, никакой информации нет.
Активисты направились к месту вырубки, рассказал участник движения в защиту Химкинского леса Ярослав Никитенко.
Нас фактически обманывают, говорят, что вот давайте подождем встречи, а в это время вырубают лес. И, соответственно, конечно, то, что встреча не состоялась, сказать нельзя, потому что граждане все равно пришли, им это не безразлично, и как бы была встреча между нами, гражданами и теми, кто защищает Химкинский лес. Мы прямо с этой встречи поехали в наш лес.
Валить деревья вновь начали накануне вечером. Сейчас в Химкинском лесу работают геодезисты, рассказал участник движения в защиту Химкинского леса Виктор Викторов.
Самой рубки не производится, но она была вчера. Пиленые стволы лежат. Это уже, можно сказать, четвертое место, это за рекой. Это Пашутинское шоссе, перемычка леса в районе коттеджного поселка «Золотая арка».
К концу недели подрядная организация ООО «Теплотехник» планирует вырубить 144 гектара леса. Большая часть деревьев уже повалена. Гендиректор компании Александр Семченко объясняет, что вырубают в сущности не лес, а земли промышленного назначения.
Земли, на которых мы рубим, являются землями транспорта и связи. Это не лес. Эта территория не принадлежит, будем говорить, лесному хозяйству. Поэтому на ней не действуют законодательство, на которое распространяются лесоразработки и другие виды деятельности в лесах. Земля специальным постановлением правительства, она переведена из земель в лесов в земли транспорта. Я не инспектирую точку зрения правительства и премьер-министра, который это подписал. Но некоторые считают, что можно этому противиться. Мы заключили с ЧОПом под названием «Витязь». У нас есть договор, мы платим за это деньги, им согласованную сумму, и они нас охраняют. Они, кстати, имеют оружие.
И собак.
И собак тоже, да. И, кстати, милиция тоже имеет здесь собак, поэтому ночами аккуратнее.
Если идти вдоль вырубки, то можно заметить синие таблички. Водоканал – охраняемая зона. Планировать скоростную трассу Москва-Санкт-Петербург начали более 3 лет назад, а землями промышленного назначения Химкинский лес стал в прошлом году в силу специального постановления правительства. Экологи обратились в Верховный суд, заявляя, что при переводе земель были допущены нарушения, не было согласования с правительством Москвы, но их жалоба не была удовлетворена. Свою экспертизу постановления провела Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International, рассказывает глава ее российского представительства Елена Панфилова.
Еще зимой прошлого года к нам обратилось движение в защиту Химкинского леса с просьбой провести, согласно утвержденному правительству методике об оценке правовых актов на коррупциогенность, такую независимую экспертизу, постановление о переводе вот земель из лесного фонда в промышленный фонд, провести анализ на коррупциогенность данного документа, что мы и провели, и выявили некоторое количество вещей, которые могут сделать вывод о наличии потенциальной коррупционной составляющей.
Депутат Госдумы Антон Беляков пытается выступить посредником между застройщиком и защитниками Химкинского леса.
Это ненормально, когда люди в масках какие-то, значит, которых, возможно, нанял застройщик, избивают жителей Химок. Это также ненормально, когда агрессивно настроенные жители Химок кидаются под бульдозеры. Но все это происходит почему? Потому что нет диалога. Потому что одни не готовы демонстрировать документы, уверяя в законности своих действий. Другие не видят возможности получить объективную информацию. И в этом и была задача моратория, чтобы вот за этот период изучить внимательно документы, изучить проектно-сметную документацию, понять, легально ли вырубка идет. К сожалению, представители застройщика подошли к вот этому мораторию немножко формально. Застройщик за вот эти 24 часа то ли не смог, то ли времени не хватило. Но документы все-таки экологи, правозащитники, мои помощники, и я, ваш покорный слуга, мы так и не смогли увидеть.
Помощь в урегулировании вопроса строительства трассы Москва-Петербург обещала Общественная палата. 30 июля должна состояться первая встреча экологов с ее представителями. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Условия содержания заключенных в российских следственных изоляторах не соответствуют требованиям закона. Как изменить ситуацию? В Чехии разоблачен русский шпион. По каким причинам в последнее время ходит так много разговоров о деятельности российской разведки? Противоречивая арт-акция художницы Джейн Кохран «Танцы в Освенциме» вызвала оживленные дебаты. Как правильно рассказывать об ужасах Холокоста? Об этом поговорим после объявления. Объявление краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Юрий Шевчук подтвердил свое имя.
Комментарии экспертов.
Почему бизнес по-русски не испортил нынешнего главу BP?
В блогах Свободы.
Блогер Элина Ифендиева. Оккупанты против понаехавших.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио Свобода, новости.
На Украине, Запорожье, 9 человек получили ранения в среду вечером в результате взрыва в православном храме. Как сообщают в МЧС Украины, взрывное устройство сработало рядом со входом в Свято-Покровский кафедральный собор Украинской православной церкви Московского патриархата. Милиция будет пресекать все несанкционированные акции протеста, в том числе запланированные на 31 июля в центре Москвы митинг в защиту свободы собраний, сообщил первый заместитель главы МВД России Михаил Суходольский. Один из организаторов акции, оппозиционный политик Эдуард Лимонов, в интервью «Радио Свобода» заявил, что митинг состоится, несмотря на угрозу разгона, поскольку, по его мнению, запрет на проведение этой акции противоречит Конституции. Подмосковных Химках состоялась стихийная акция протеста против защитников Химкинского леса. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, около 200 человек собрались у здания одного из городских ДК. В Махачкале сегодня в результате взрыва погиб высокопоставленный сотрудник милиции. Как сообщают в МВД Дагестана, взрывное устройство сработало в автомобиле заместителя начальника УВД по Кировскому району Махачкалы Камиля Джабраилова. Он скончался от ран в больнице. Правительство Пакистана официально объявило о гибели всех 152 человек на борту самолета, разбившегося сегодня утром в нескольких километрах севернее Исламабада. В Пакистане объявлен траур по погибшим. В Ираке сегодня в результате нападения убиты 12 человек. При взрыве в Садр-Сити в шиитском районе Багдада погибли 5 человек. Министерство обороны США подозревает арестованного военнослужащего Брэдли Мэннинга в организации утечки десятков тысяч материалов о войне в Афганистане.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, среда, 28 июля. Источники в чешской контрразведке обнародовали информацию о раскрытии агента российских специальных служб. Согласно опубликованной пражскими газетами информации, слежка за женщиной-майором, служащей военного штаба из города Аламоуц, якобы российским шпионом, психологом управления службы исполнения наказаний Чехии Робертом Рахарджо, велась в течение 5 лет. В результате расследования из Министерства обороны уволены 3 вовлеченных в эту историю генерала, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Женщина якобы передавала шпиону информацию, полученную от своего начальства. На протяжении 5 лет, пока велось наблюдение, майор попеременно была секретарем у 3 высокопоставленных чешских генералов – Йозефа Седлака, военного представителя Чехии в штабе главнокомандующего сил НАТО в Европе, Йозефа Прокша, заместителя начальника генерального штаба, и Франтишека Грабала, начальника военной канцелярии президента Чешской Республики. Эта информация, вероятно, так и осталась бы не опубликованной, если бы ей не заинтересовался журналист крупнейшей чешской газеты «Днес». По словам автора статьи Яна Газдика, в этом деле еще остается много вопросов.
Чешский майор до сих пор находится на свободе, поэтому о передаче важной информации можно говорить лишь как о догадке. Какой информацией она располагала? Почему встречалась с этим человеком, с Рахарджо? И даже если передача информации состоялась, то она могла произойти неумышленно. Хотя и этот факт является тревожным, что и утверждается как в официально опубликованных сообщениях военной разведки, так и в сообщениях информационной службы безопасности Чехии, которая принимала участие в раскрытии этого дела. Майор действительно была в постоянном контакте с человеком, который после того, как все стало известно, сбежал в Россию.
Какие-либо подробности, кроме уже имеющихся, выяснить не удалось. Комментарии средства массовой информации отказались давать как Министерство обороны, так и Чешская информационная служба безопасности. Последняя сослалась на свой годовой отчет, в котором говорится о том, что, цитирую, «российская разведка в своей работе применяет советские методы». О более конкретном примере сообщается в информационном бюллетене военной разведки Чехии. «Мы идентифицировали проникновение российской разведки во влиятельные командные структуры армии, целью которой было получение конфиденциальной информации в высших структурах оборонного ведомства. Прояснить ситуацию не могут как уволенные генералы, которым это запрещает подписанный при увольнении документ о неразглашении информации, так и подозреваемые в шпионаже майор, находящиеся за границей. Известно лишь, что, увольняясь из армии, женщина утверждала, что не имела ни малейшего представления, с кем она общается. Со шпионом у нее якобы были общие интересы. Как Роберт Рахарджа, так и майор были по образованию психологами. О передаче информации, скорее всего, не знали и лишившиеся своих постов генералы. Официально они покинули армию по собственному желанию. После 5-летнего наблюдения за шпионом и майором, чешские службы безопасности начали действовать в начале этого года. Рахарджа сбежал за границу. До сих пор не ясно, использовал ли он свое служебное положение в Чехии для сбора информации, или это было лишь прикрытие. Он имел возможность встречаться с арестантами и мог помогать им устанавливать контакты с внешним миром. Андор Шандер, бывший начальник чешской разведки, считает, что описанный случай напоминает работу главного разведывательного управления.
То был иной посредник, который имел ты.
Вероятно, сбежавший в Россию агент был лишь посредником, выбранным для передачи за границу информации, которую пани майор могла здесь получить. Что конкретно было передано? Это скорее вопрос о том, к какой информации майор имела доступ. Она, например, работала секретарем командующего Объединенных оперативных сил. Это самое крупное объединение в чешской армии. И, конечно, нет сомнений, что там могла быть информация, которая интересует российскую разведку. Кроме этого, майор принимала участие в совещаниях и, конечно, имела представление о мнениях и настроениях командования оперативных сил.
Некоторые чешские эксперты высказывают предположение, что данный случай связан с бизнес-интересами России в Чехии, в частности, с участием в тендере на достройку электростанции Темелин. По вашему мнению, может пригодиться полученная в оборонной сфере информация для лоббирования экономических интересов?
По моему мнению, эти две области взаимосвязаны. Ряд бывших сотрудников КГБ занимают руководящие должности в государственных структурах, а энергетические фирмы в России – это не частные компании. Большое влияние на них оказывает государство. Меня бы очень удивило, если, скажем, в тендере на достройку электростанции Темелин российская разведка не использовала свои возможности.
Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Отмечается, что российская служба внешней разведки заметно усилила свою активность. Недавнее разоблачение российской агентурной сети в США, разоблачение агента российской разведки в Чехии, доклад немецкого контрразведывательного ведомства об активности русских шпионов ФРГ – все это события последних нескольких месяцев. Бывший сотрудник британской военной разведки, а ныне историк разведки Майкл Смит, только что опубликовал первый том трехтомной истории британской внешней разведки МИ-6. С ним беседует корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Чем вы объясняете активизацию работы российской разведки за последние годы и эту беспрецедентную встречу премьер-министра Путина с провалившимися агентами?
Я не удивлен, поскольку Путин занимается реализацией своего представления о якобы угрожающем положении, в котором находится Россия, и о необходимости обеспечить ее безопасность. Эта встреча была частью этой идеи. Он считает, что России необходимо сохранить такое же количество шпионов, какое было во времена Холодной войны. Кроме того, по его мнению, Россия должна наращивать шпионаж, поскольку шпионажем занимаются и западные страны. Для него это одно из доказательств того, что Россия остается одним из мировых лидеров и все еще обладает значительным разведывательным потенциалом. Что правда. Разоблачение сети российских агентов в Америке – одно из подтверждений этого. По сути дела, все это часть его обширного плана по предотвращению мифической угрозы извне. Ведь Путин считает себя коллегой этих людей и чувствует обязанность солидаризоваться с ними. Кроме того, это поведение, которое от Путина ожидают сами россияне. В их представлении Путин – национальный лидер, и он демонстрирует, что Россия все еще могущественная страна, что она заботится о своих людях. Такое поведение имеет большое значение для российских властей. Путин этим обменом и этой встречей хочет сказать, что Россия не бросит своих людей-нелегалов, работающих в такой же ситуации и в других странах. Они должны знать, что Россия помнит о них, что они дороги ей, и это неплохая для них поддержка.
Насколько профессионально работали российские шпионы в Америке?
Было очень любопытно наблюдать за всей этой эпопеей разоблачения в Америке российских агентов-нелегалов. Интерес вызывает прежде всего тот факт, что речь идет именно о сети нелегалов, не имеющих никакого официального прикрытия, вроде дипломатического или работы в отделении Аэрофлота. Такой случай очень редко встречается в разведывательной практике последних лет. Шпионы под прикрытием обычно общаются и друг с другом, и с официальными представителями государства, тогда как нелегалы изолированы друг от друга. Однако российская разведка пренебрегла этим различием и нарушила неукоснительное правило работы нелегала, которому ни под каким видом не разрешается иметь связь с посольством или другими российскими организациями.
Не следует ли ожидать, что и в Британии может быть законспирирована такая же шпионская сеть?
Думаю, что если такая сеть обнаружена в Америке, то высока вероятность того, что этот метод работы распространен и на Британию. И не только на Британию, но и на Францию, Германию и другие страны НАТО. Если Ми-5 еще не разрабатывает таких нелегалов, то после этого случая может серьезно озаботиться такой вероятностью. В этом шпионском обмене между США и Россией удивляет его неравноценность. Дело в том, что разоблаченные в Америке нелегалы не нанесли ей практически никакого ущерба. Скорее всего, служба внешней разведки держала их там в качестве спящих кротов на случай каких-либо серьезных конфронтаций в будущем между Россией и Америкой. Все их потуги на шпионаж были очень неэффективны, в то время как Соединенным Штатам были переданы активные агенты ЦРУ, передавшие немало ценной информации. Мне лично этот обмен не кажется равноценным. Понятно, что российские власти хотели заполучить своих разоблаченных нелегалов, видимо, чувствовали за них какую-то ответственность.
Как вы полагаете, почему двое из обвиняемых в работе на США российских граждан, в частности Игорь Сутягин, оказались в Великобритании и не дают о себе знать?
Во-первых, когда такие люди оказываются в руках спецслужб, с ними занимаются дебрифингом, стараясь выжать из них максимум известной им информации. Во-вторых, не следует серьезно относиться к писаниям прессы о том, на какую страну эти люди работали. Если агент завербован Ми-6, то передаваемой им информацией пользуются и американцы, и наоборот. Как, впрочем, и в разведке некоторых стран НАТО, вроде Германии или Франции. Как правило, дебрифинг проходит в ситуации полной изоляции этих людей. Никто не знает, о чем они говорят и как себя ведут. Однако об этом могут писать «Вашингтон-Пост» или «Нью-Йорк Таймс». И тогда возникает впечатление, что речь идет о работе ЦРУ и о завербованных ЦРУ агентах, хотя на самом деле эти люди были завербованы Ми-6. Такое случалось много раз. Часто американцы говорят о том, о чем британские спецслужбы предпочитают молчать. В этом отражается определенное различие между разведками двух стран. Журналисты, получая информацию от представителя ЦРУ, не отдают себе отчета в том, что речь по существу идет о совместном с Ми-6 операции, и что на самом деле этот агент был завербован Ми-6 и работал на нее. Вот почему агенты, которые, как считается, работали на ЦРУ, оказываются в Британии и проходят здесь дебрифинг.
Говорил историк разведки Майкл Смит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 28 июля. Условия содержания заключенных в московском следственном изоляторе номер 2, более известном как «Бутырка», не соответствуют требованиям закона. К такому выводу пришли сотрудники Генеральной прокуратуры России, завершившие проверку этого изолятора. Прокуратура внесла в адрес директора службы исполнения наказания России Александра Реймера представление об устранении нарушений в «Бутырке». Но положение в других следственных изоляторах в России не лучше, подчеркивают правозащитники. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Проверки, инициированные Генеральной прокуратурой России, предшествовало ряд смертей заключенных в московских следственных изоляторах. Особый резонанс вызвала смерть юриста Сергея Магнитского, который скончался в матросской тишине после 11 месяцев пребывания в Бутырке. По мнению сотрудников Генеральной прокуратуры, в Бутырке, помимо ненадлежащих бытовых условий, нарушаются права заключенных, говорит сотрудник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры России Виктор Потапов.
На момент проверки в учреждении содержалось менее 2000 человек, но при этом порядок их распределения в камерах существенно нарушал установленную законом норму санитарной площади в 4 квадратных метра на человека. В 244 камерах, это 40% от общего количества, число спальных мест превышает установленные нормативы. В учреждении нарушается право подозреваемых и обвиняемых на предоставление ежедневной прогулки. Права осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора, не соблюдаются. Аттестация рабочих мест не проведена. 10 случаев выявления телесных повреждений заключенных под стражу не зарегистрированы в качестве сообщения о преступлении. В процессе проверки выявлены системные грубые нарушения требований федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. По результатам проверки Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла в адрес директора Федеральной службы исполнения наказаний России представление об устранении нарушений закона.
Выводы Генеральной прокуратуры во многом совпали с теми, к которым пришли правозащитники, расследовавшие обстоятельства гибели Сергея Магнитского. По мнению правозащитника Валерия Борщева, Бутырку вообще следует закрыть.
Это, на мой взгляд, один из самых худших следственных изоляторов в Москве. После смерти Магнитского к нему привлечено особое внимание, и должен сказать, что Генпрокуратура многие замечания делала свои, которые совпадают с теми, которые мы дали в своем отчете по проверке ситуации с гибелью Сергея Магнитского. И камеры, где он сидел, сейчас закрыты на ремонт и признаны непригодными для содержания. Хотя подобные камеры по-прежнему используются, и по-прежнему там сидят люди. По-прежнему в камерах, где должно быть не более двух человек, сидит три, а то и четыре. По-прежнему там духота, слабо проникает дневной свет. По-прежнему там вот эти чаши Генуи. Кто помнит, когда-то в давние времена на вокзалах были такие дырки для туалета. Так вот, от них страшная вонь, из них вылезают крысы, периодически оттуда вливаются стоки канализационные. Я считаю, что бутырку надо закрывать. Туда угрохивается огромное количество денег, но сырое здание, вот Генпрокуратура отмечает, что там грибок и на потолке, и на стенах. Это неизлечимо. Бутырка уже более 200 лет существует как тюрьма. Надо построить нормальный следственный изолятор, который бы отвечал бы требованиям европейских принестарных правил, а бутырку нельзя к этому привести.
Впрочем, по словам юриста, члена правления Фонда защиты прав заключенных Надежды Роднаевой, условия содержания в московских следственных изоляторах зачастую несравнимо лучше, чем в регионах.
Прежде всего, это связано с нарушением там норм жилой площади. Затем существует вот эта проблема, что обвиняемые, подозреваемые не обеспечены индивидуальными спальными местами, вплоть до того, что в два раза превышает количество лиц, содержащихся в камере следственного изолятора. В нашу организацию, например, за этот год поступило 362 обращения от тех лиц, которые содержатся в следственных изоляторах из разных регионов России. Это примерно составляет четвертую часть вообще в целом от всех обращений. И большая часть этих обращений касается все-таки оказания юридической помощи. Хотя вот негласно для нас, для всех, для правозащитников известно, что условия содержания в следственных изоляторах намного хуже, чем в исправительных колониях. Недаром даже пытаются принять вот этот закон, приравнять один день содержания в СИЗО к двум дням, например, в колонии общего режима.
Министр юстиции России Александр Коновалов на встрече с президентом Дмитрием Медведевым признал, что смерти людей в следственных изоляторах не единичные. В 2008 году умерли 277 человек, в 2009 – 233. И вот в воскресенье пришло сообщение из Ставропольского края, где в следственном изоляторе города Буденновска умерла женщина. Министр юстиции России Александр Коновалов сообщил, что за полгода на 20% сократилось число арестов подозреваемых в совершении преступлений. В свою очередь, президент Дмитрий Медведев предложил Минюсту продумать вопрос о том, как еще больше снизить число арестов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Рекордная жара в Москве, торфяные пожары в окрестностях столицы. Этим темам посвящают многие свои статьи столичная пресса, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Медики на страницах многих изданий советуют горожанам носить марлевые повязки, занавешивать окна мокрой тканью, а по возможности и вовсе уезжать из Москвы, пока жара не спадет и не развеется смог. Как пишет сегодня независимая газета, плохо себя чувствуют даже здоровые люди, но особенно тяжело астматикам. Впрочем, по данным издания, не меньшие проблемы испытывают и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Российская газета приводит слова главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который рекомендует меньше бывать на открытом воздухе. По словам главы Роспотребнадзора, наличие взвешенных частиц в воздухе может спровоцировать приступы бронхиальной астмы, аллергических заболеваний. Газета «Новое известие» пишет, что вследствие горения торфяников допустимые уровни загрязнения московского воздуха превышены в 8 раз. Тем не менее, экологи говорят о том, что результаты замеров варьируются в зависимости от времени суток. Об этом рассказал главный специалист МОС «Экомониторинга» Алексей Попиков.
Пиковые значения, которые иногда превышают характерные для столицы значения 8-10 раз, отмечаются ночью и утром. Такие высокие значения непродолжительное время отмечаются, где-то в промежутке от полутора до трех часов. После полудня отмечается стабилизация обстановки. Это связано с тем, что у нас уровень загрязнения воздуха воздуха зависит от погодных условий и от метеорологических параметров. То есть с усилением скорости ветра и с улучшением процессов перемешивания воздуха у нас уровень загрязнения понижается, даже если не происходит никаких осадков.
Мосэкомониторинг ведет наблюдение за концентрацией загрязнения воздуха во всех округах столицы. И хотя на запах гари и дымку жалуются жители всех районов, тем не менее приборы экостанции, по словам Алексея Попикова, фиксируют разные результаты.
Максимальные значения по тем веществам, которые характерны для горения, они, по большому счету, фиксируются в восточных районах города. Хотя рост концентраций, он характерен для всей территории столицы.
Спасаясь от жары и от гари, жители российской столицы устремились к водоемам. Московский комсомолец приводит печальную статистику. По данным спасателей, с начала купального сезона в столичных водоемах утонули 170 человек. Это почти в 3 раза больше, чем в 2009 году. Большинство несчастных случаев происходит в местах, не приспособленных для купания, но даже на пляжах качество воды небезопасно для здоровья людей. Результаты недавних замеров воды в московских водоемах появятся через 2 недели, но, по словам исполнительного директора Национального бюро экологических стандартов и рейтингов Армена Хачикяна, специалисты ожидают их без особого оптимизма.
Ситуация в самом общем сейчас вообще вот по московским общественным водоемам не рекомендуют купание уже фактически нигде. Ситуация по нашему исследованию, мы там начинали это еще весной, ситуация была достаточно приемлемой, но она постепенно ухудшалась. Ну и вот сейчас, вот особенно в связи с жарой, ситуация крайне плохая, то есть у нас еще нет данных, потому что там данные где-то 2-3 недели от взятия проб до получения результата, но уже можно прогнозировать, что данные будут плохими. Основная проблема – это микробиология. Наша там температура, вот нынешняя почти тропическая, она крайне благоприятные условия для развития всевозможных вредных бактерий и других микроорганизмов. В местах общественного купания это как бы развивается особенно сильно. Понятно, что жара и всем как бы хочется купаться, но с точки зрения здоровья это может быть вредно.
Экологи, врачи и синоптики дают советы и прогнозы на страницах печатных изданий. Сегодня появились первые обещания, пусть и временного, но все же ослабление жары в столичном регионе. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». По требованию нескольких австралийских правозащитных и общественных организаций с портала YouTube удалено видео, на котором под музыку известного диско-хита 70-х годов «I Will Survive», «Я выживу» в исполнении Глории Гейнер, 89-летний бывший узник Освенцима, ныне живущий в Австралии, Адурек Кон танцует вместе с дочкой и внуками в веснах уничтожения евреев нацистами. В частности, перед воротами лагеря смерти в Освенциме, в Европе известного как Аушвиц, перед крематорием этого лагеря, а также на фоне других печально известных мест, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Адолик Кон танцует в кадре в майке с надписью «Survive», последний оставшийся в живых. Идея клипа принадлежит 52-летней дочери Кона, австралийской художнице-акционистке Джейн Корман. Видео посмотрели более 500 000 человек, и многие тысячи из них оставили свои часто противоположные отзывы. Клип вызвал дискуссии и на других интернет-порталах. В Германии на эту тему высказались многие известные немцы еврейского происхождения. Негативных критических отзывов больше. Вот один из них. Профессор военного университета в Мюнхене Михаэль Вольфсон сказал: «Я нахожу видео безвкусицей. Автор не может опровергнуть возникающее подозрение, что она этим видео в действительности просто хотела сделать рекламу себе и другим своим работам. Но такое нельзя себе позволять за счет убитых». Есть, однако, и другие точки зрения. Известный журналист Мишель Фридман, родители которого были спасены Оскаром Шиндлером, сказал: «Я могу понять тех, кто критично воспринимает это видео и говорит: Освенцим – это место печали и скорби. Но жизнь неостановима, она продолжается. Это видео торжествует, радостно и грубо попирая ногами надежду Гитлера уничтожить навсегда все еврейские жизни». Похожей точки зрения придерживается и писатель Рафаэль Зелигман. «Освенцим – самое ужасное место в человеческой истории. Но мы имеем право не застывать в скорби навеки. Евреи и неевреи должны показывать, что радость жизни по-прежнему существует. И в этом победа жизни над убийцами». Коллега Михаэля Вольфсона, историк, профессор Берлинского свободного университета Вольфганг Випперман, сказал, что способность шутить на тему Холокоста помогла еврейскому народу осмыслить и переработать в своем сознании трагическое прошлое. Поэтому, сказал он, надо считать нормальным, когда евреи шутят на эти темы. Многие авторы блогов все же восприняли видео в духе повторения истории в качестве фарса и осудили акцию как недостойную. Видимо, их единомышленники и добились удаления с видеопортала этого сюжета, хотя трудно себе представить, в чем именно состояло здесь нарушение авторских прав.
Из Германии Юрий Векслер о своем художественном замысле, отзывах и собственной реакции на них говорит дочь Адоли Кокона Джейн Корман.
Когда я рассказала отцу, что хотела бы видеть его танцующим, он очень быстро понял, чего я на самом деле от него хочу. Отец поддержал меня и сказал: «Да, мы страдали, мы были унижены, но теперь мы будем танцевать». Мы показали наше видео сначала на выставке в Австралии в декабре 2009 года. И я услышала много жесткой критики. Ждала ли я чего-то подобного? Не знаю, скорее нет. Конечно, я понимала, что работаю над проектом, который заденет многих. И понимала, что будут как те, кому это понравится, так и другие, кто это не поймет. Жаль, что еврейская община Австралии отказалась меня поддержать. Она, по моему мнению, гораздо более консервативна, чем, например, люди в Израиле, которые значительно более открыты, в том числе и для экспериментов. Более открыты к допустимости разных способов и художественных форм выражения идей. В Израиле большинство реакций были позитивными. Я, конечно, сужу в основном по отзывам на портале YouTube. Там были и отзывы ненависти, например, было написано «Умри, еврей». Были и просто люди, которые находили сделанное безвкусицей. Я понимаю их. Моя мать, например, отказалась участвовать в нашей затее. Когда началась война, ей было 14 лет. Она ходила, в отличие от отца, в польскую школу, а отец в еврейскую. В школе мама долгое время сталкивалась с ненавистью к себе, к евреям. И, как она выразилась, у нее были свои битвы на этом фронте. Она до сих пор помнит о том, что ее и ее семью нацистам выдали польские соседи. Для нее ступить на землю Освенцима было невозможно. Это было бы эмоциональным шоком для нее. Там, в возрасте 16 лет, она последний раз видела свою маму, которой тогда было 36 лет. Я все это понимаю, но мой ответ таков. Мы танцуем наш танец радости в этих местах ужаса. Если бы мы это делали где-нибудь на улице в Австралии или в Израиле, то воздействие не было бы таким. То, что мы видим о Холокосте, хронику и фотографии, знакомо нам так хорошо, что воздействие этих документов слабеет. Я хотела вызвать новые чувства по этому поводу, навести на размышления. Это, как я вижу, и происходит.
Впустим рубрики «Сегодняшний факт», которую 28 июля подготовил корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер, была австралийка Джейн Корман, автор художественной акции «Я выживу» на тему Холокоста, вызвавшую противоречивые мнения во многих странах мира. Вот так обстояли дела. В среду 28 июля итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. У микрофона в этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.